Братья, слава Богу, что мы сегодня еще можем иметь общение вокруг Слова Божьего. И у Бога есть, что нам всем сказать, братья. Я прочитаю книгу «Песни песней». Слово прочитаю такое. Книга «Песни песней» прочитаю. Вторая глава. 14 стих. Песни песней, 2 глава, 14 стих. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». Братья, о ком речь здесь идет? О церкви, да. Так мы объясняем эту поэтическую книгу «Песни песней», что так Господь сравнит взаимоотношения жениха с невестой, как отношение Иисуса Христа к церкви и наоборот. Вот скажите, братья, если кто-то нам в дверь постучал, или мы каким-то образом обнаружили, что кто-то стоит за дверью, как я могу узнать того, кто стоит за дверью? Как вы думаете? По голосу, по лицу. Правильно. Здесь так написано: «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». То есть или должен человек заговорить, и я определю, кто там за дверью, или мне лицо надо увидеть. Моя тема, братья, будет такая: «Лицо церкви». Лицо церкви. Здесь вот написано: «Покажи мне лицо твое и дай мне услышать голос твой». Есть голос церкви, есть лицо церкви. Хорошо, когда одно другому соответствует. Но сегодня мы будем говорить «лицо церкви». В свое время как-то Господь положил мне на сердце в этой теме порассуждать. Скажу почему. В наши дни особенно сильно на такое мнение распространяется и насаждается в религиозном мире, что Бог на лицо не смотрит. Слышали такое, друзья? Есть немало таких течений. И успокаивают народ Божий, и так утешают, и заглаживают. Одевайтесь, как хотите. На лицо Бог не смотрит, на внешний вид не смотрит. Бог ведь смотрит на сердце, да? Вот так вот говорит. И утешают так, и на членских проводят, и одеваются кто как, и во что угодно. Скажите, опасное такое утверждение, такая доктрина, а, братья? Опасное. Пусть все так говорят. Мы будем говорить, как говорит Слово Божье. Я могу, конечно, сразу остановиться, сказать, где, при каком случае было сказано, что Бог не смотрит на лицо. Вы помните, да, друзья? Это когда Самуилу предстояла такая трудная задача – избрать царя. И вот предстал Елиаф, старший сын Иессеев. Ну, Самуил так его осмотрел внешне, красивый, высокий, вот, видный человек. И думает, точно вот это будет царь Израиля. «Верно сей помазанник пред Богом», прям так провозгласил. А Бог вмешивается и говорит: подожди, Самуил. Я вообще удивляюсь, как Самуил ошибся. Настолько это человек был такой проницательный, такие хорошие у него отношения с Богом были. Удивительно, как он мог вот ошибиться тут. И Бог вот подправляет: подожди, Самуил, ты не так смотришь. Друзья, даже из нас, и опытных, может быть, иногда случатся ошибочки. Где-то мы вот так вот посмотрели неправильно. И он говорит: Бог не так смотрит. Бог не смотрит на лицо, а смотрит на что? На сердце. Значит, вот это событие какой смысл несет? То есть, если в церкви решили избрать служителя, друзья, то мы служителя будем избирать не потому, что вот он самый красивый, да? Вот они, братья, сидят у вас. Самые красивые или еще по кем-то. Бог, он говорит, на сердце надо смотреть, на качество соответствующего служителя, а не потому, что какой он внешний вид, или какого он происхождения, из какого он народа. Вот в этом случае Бог на лицо не смотрит. Или так скажем, мы призываем грешников к покаянию. Скажите, когда люди каются, Бог смотрит на лицо, кого простить, а кого не простить? Да тоже не смотрит. Он смотрит на сердце. Сокрушаешься? Министр ты, бомж ты, цыган ты, украинец или кто? Все, Бог не смотрит на лицо, Он тебя примет. Вот в таких случаях на лицо не смотрит. Но если ты стал дитё Божье, вошел в христианскую семью, как это Бог на лицо не будет смотреть? Если кто-то из нас семейный, имеет детей, семью, и вот его дети будут приходить домой, кто грязный, кто чумазый, кто ободранный, кто-то раненый, а мы скажем, да ничего, я на лицо не смотрю, заходи там, проживем как-нибудь, какой ты там жизни живешь. Братья, нет, вот Бог в таком случае на лицо-то не смотрит. А вот этот стих, который мы прочитали, показывает, братья, как раз наоборот. Бог говорит, покажи мне лицо твое, не сердце, друзья, покажи мне лицо твое. Вот такая, братья, тема. Как вы думаете, что является лицом церкви? Ну, я слышал как-то раз, регент сказал, говорит, хор – это лицо церкви. Так он ревновал за хоровое пение. Так тщательно они ноты учили, отрабатывали партию. Он говорит, хор – это лицо церкви. Они спереди сидят и все. Ну, по-своему прав. Слышал такое мнение. Говорят так. Дети и молодежь – это лицо церкви. Братья, правильно? Ну, тоже нельзя не согласиться. Тоже правильно, действительно. Сколько детей в церкви, как они одеты, как они себя ведут. Это тоже по-своему лицо церкви. Кто-то считает пресвитер лицо церкви. Тоже нельзя не согласиться. Тоже отчасти правильно. Какой служитель, какой-то он лицо ведь отображает. Братья, по-разному говорят. Вот. И каждый, может быть, по-своему будет прав. То есть я хочу что сказать? Что церковь все равно имеет лицо. Оно имеет лицо. Кто на что обратит внимание, но церковь имеет лицо. И вот Христос говорит, покажи мне лицо твое. Богу не безразлично. Живешь ты в 21 веке, в 1 веке ли церковь была, ты мне покажи лицо твое. Какая ты церковь? Голубица ты? На кого ты похожа? На Сару или на Изавель раскрашенную? Покажи мне лицо твое. И дай мне услышать голос твой. Лицо церкви. И так скажу, братья, может быть, мы об этом и не задумывались, но мы все равно пред миром показываем какое-то лицо. Так ведь? Хотим это, не хотим, но мир смотрит на нас, они все равно видят какое-то лицо церкви. То есть какой-то почерк. Почерк. Отчасти лицо и внутреннее содержание выражает. Даже я бы не сказал отчасти, а действительно отображает. У нас в прошлом году был лагерь в Уральском объединении. Вот, подростковый. Ну, у меня часть детей ездили в этот лагерь. Приехали, я их расспрашиваю. Расскажите, как у вас лагерь прошел? Но они рассказывали, я понял, что очень интересно. Так, друзья, позаботились, так все интересно в этом лагере сделали. Такие вот, ну, задания давали, чтобы и мыслили, и духовно могли развиваться, и поучительные задания. Ну, например, такое вот у них было. Представьте себе, идет их подростковое общение, друг из леса выезжает... Бобик, милиция, выходит, кто у вас здесь старший? Выходит, все дети смутились, кто-то в туалет захотел, кто-то в палатку, что-то там взять забыл, и все, воспитатели смутились. А это братья приехали, и номера синенькие одели, и форму в темных очках, фуражках, чтобы их не узнали. Вот, и тема такая была, как народу Божьему вести себя вот с гонителями и так далее. И никто воспитателей не знали. Они поговорили, как могли, сурово, как говорят, так, мы забираем ваших ответственных, нам надо съездить побеседовать. Воспитатели сели тоже, кто с каким чувством. Потом один воспитатель сидит, а у брата где руль? Написано, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Помните такая в машине? Он понял, что это наши. Вот. Ну, вот такие вот задания были, поучительные. Одно, говорит, задание было такое интересное. Значит, детей разбили на группы. Вот, дали им листочек бумаги в каждую группу и сказали, вот вы идите в этом направлении. Вам по пути будут встречаться пастыри. А вы должны, поговорив, пообщавшись с этим пастырем, сделать описание, кому они относятся, эти пастыри. Ну, какие это пастыри. Вот. Ну, или как, на пресвитера, скажем, или служители. А?
Какой деноминации?
Нет, не деноминация, а вообще описать их, характеристику вот, по Библии. Ну, братья имели в этом смысл. Потом они целую беседу провели, вот, и ко Христу подвели, и отправили. И вот идет группа детей. Раз, выходит. Смотрит, лежит человек на травке и веточкой комаров отгоняет. Ну, они собрались. Он, а, пришли? Ну, занимайтесь тут. На другой бок свалился. Но они знают, это пастырь. Вот, пообщались, поговорили. Ну, что, пошли? Ну, идите, идите. Там осторожненько только. Ну, дети отошли, теперь сделали вывод. Ленивый пастырь. Лодырь. Ну, он даже не встал, с ними так пообщался, лежит, веточкой комаров отгоняет. Пресвитер такой, ленивый пастырь. Написали характеристику, дальше идут. Задание такое. Следующему выходит. Подошли, говорит, смотрим, из-за дерева выглядывает. Мы ближе, думаем, что такое за пастырь, из-за дерева выглядывает. Мы, говорит, давай к дереву, а он с другой стороны. Мы к нему, вы пастырь, а он такой вид страшный сделал, прыг на ветку и туда, дальше. В общем, он боялся их. Ну, еще какой-то в диалоге показал, что он боязливый. Они пишут, боязливый пастырь, артистику. Дальше идут. Выходят на полянку. Другой пастырь ходит с такой розгочкой. А, пришли овечки непослушные. Так, быстро сюда. И, значит, строго с ним кто-то что-то сказал. Ну-ка, замолчи, овца такая непослушная. Они посмотрели. Ну, как у детей ассоциируется. Грубый пастырь. Написали. Такой жестокий пастырь. Ну и дальше. Дальше идут. Ну так вот тут задание такое. Выходит на следующую полянку. Смотрит, стоит молодой человек в костюме, отглаженный, белая рубашка, галстук, черные очки, короткая стрижка и с сотовым телефоном. Занятый весь. Но они пообщались с ним, отошли. И вот. И мои дети мне рассказывают. Я говорю, ну и что ж вы написали, какой это пастырь? Мы написали, это пастырь с регистрированной церкви. Я говорю, почему вы так? Я говорю, почему вы так решили-то? Ну, допустим, мои дети никогда не были в регистрированном. С чего у них такая ассоциация-то? Как будто они по регистрированным походили. Откуда такая? С регистрированным. Мы все так единодушно, говорит, решили. Вот так дети рассудили все. Ну, и так они дальше шли, друзья, и, в общем, вышли на доброго пастыря, который с Библией в руках, отнес их с ним, как положено. И потом старшие провели беседу, вот, каким можно быть пастырем и какой пастырь Иисус Христос. То есть я что хочу сказать? Вот эти пастыри, каждый показал свое лицо. Так ведь, братья, да? Каждый показал свое лицо. Церковь, она тоже свое лицо показывает. Вот и мы с вами в отдельности, каждый тоже какое-то свое лицо показывает. Однажды Агарь, помните, кто такая Агарь? Служанка Сарина. Выгнала ее Сара, она идет. Идет, ангел ее находит там в пустыне. Останавливает, говорит, Агарь, служанка Сарина, ты откуда идешь и куда? Она говорит, бегу от лица Сары. Братья, бывает такая церковь, из которой бежать охота. Может быть, там много неустройств, может быть, там пастор суровый, может быть, там травки зелененькой не хватает, проповедники не готовятся, может быть, еще какие-то причины, может быть, там нравы суровые, что овцы дерутся, друг друга выталкивают, и нету мира. Такое лицо церкви, бежать хочется. В одном городе, город большой, областной был, и церковь поделилась пополам. Ну, не в смысле духовная причина была, а географически. Построили второй молитвенный дом и сказали, вот кто здесь живет, в этот молитвенный дом ходите, а кто там подальше, в другую часть города, для удобства и для евангелизации лучше. Вот. Все они друг друга знали, со служителями согласовали, там служитель, здесь. И вот в одну церковь стал приезжать мальчик, подросток. А служитель-то его знал и знал, что он живет в той части города. И он подошел к нему, говорит, я, говорит, смотрю, что ты сюда к нам приезжаешь на собрание. А ты что, говорит, сюда ездишь? У вас же там церковь есть, молитвенный дом. У вас такая же Библия, такое же служение, такие же проповеди, одно братство. А он говорит, пресвитер, он говорит, да, Библия та же, и служения такие же, и песни такие же, но меня здесь больше любят. Лицо тоже, братья. Меня здесь больше любят, поэтому он сюда и стремится. Поэтому есть такие церкви, которые привлекают к себе, а есть, которые бежать охота, братья. И семьи такие есть, и души такие есть. Поэтому вот лицо церкви, какое оно? Мне очень нравится описание первосвященнической одежды. Я когда-то в свое время задался целью так внимательно исследовать вот все детали вот этой первосвященнической одежды из Ветхого Завета. Посмотреть, как она описана, почитал труды, что толкуют авторы, вот, толкователи Библии, что под этой одеждой подразумевается. Вот. Я наизусть эту всю одежду выучил, знаю. Я хочу только одну деталь из этой одежды подчеркнуть, друзья. У первосвященника, кто помнит, на голове что было? Кидар был. Кидар – это головной убор первосвященника. И еще было на голове кое-что. Кто помнит? Золотая табличка. Ну, так я смотрел специально рисунки с справочных, она где-то вот на лоб помещалась. Кидар одевался, так приспускался, и на лбу. И она на шнурочке привязывалась. Причем написано, табличка была из чистого, почему-то полированного золота. Вы все зеркало представляете, да, или золото отполированное, как оно отражает. И на этой табличке, кто помнит, какие слова были высечены? «Святыня Господня». И дальше интересно написано, для чего эту табличку носил первосвященник. Причина написана, для чего-то, что она нужно было носить. Там так написано, для благоволения Бога к народу израильскому. Снял бы ее первосвященник, Бог бы не благоволил. А он говорит, носи, этот элемент одежды носи. Удобен он тебе, неудобен. Ну, то, что красиво, конечно, красив, я так представляю. Вот он говорит, носи. Для чего? Для благоволения Бога к народу израильскому. Чтобы Бог благоволил. То есть Бог, чтобы внимание обращал. Бог, чтобы взор свой преклонял. То есть это было, ну, так скажем, священческое лицо. Это было духовное лицо Израиля. Вот. И очень ответственное. За эта табличка служила, чтобы Бог благоволил к израильскому народу. Но в чем это было благоволение? Святыня Господня. Это очень важная печать, братья. Святыня Господня. Покажи мне лицо Твое. Все ли церкви сегодня на земле показывают святыню Господню? Отнюдь не все, братья. Отнюдь не все. Более того, можно так наперед сказать. Тот, кто не получит эту табличку «Святыня Господня», он на чело получит другую, другой знак, о котором сегодня брат спросил. Да, 666. Будет две только печати. Или «Святыня Господня» и одна принадлежность, или другая. «Покажи мне лицо Твое». Лицо церкви должно показывать святость, о которой сегодня, к сожалению, мало говорят в религиозном мире. Наоборот, святость, она попирается. И зачем эта святость? Целомудрие – это все устаревшие. Это не актуально сегодня. Братья, как раз актуально. Бог говорит, покажи мне лицо Твое. Есть ли там эта печать? Есть ли эта табличка? Могу ли я еще благоволить? Могу я взять эту церковь, приготовить ее? Бог говорит, покажи мне лицо Твое. Как хорошо, когда в жизни нашей Бог благоволит нам. Во втором послании Иоанна, 2 глава, 28 стих, там так написано. «Прибудьте в Нем», то есть во Христе, «чтобы, когда Он явится, не постыдиться пред Ним, иметь дерзновение пред лицом Его». Вот слово «не постыдиться». То есть церковь может быть постыженным лицом, а может быть непостыженным. Это церковь, имеющая дерзновение. Дерзновение идти благовествовать, дерзновение просить о чем-то молиться, дерзновение вот, идти в этот мир, одерживать победу, наступать на вражью, всякую вражью силу. Вот иметь такое дерзновение. Когда это дерзновение? Это когда не будет вот этого постыженного лица. В первом послании к Коринфянам 6:20 написано «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Прославляйте Бога. У нас как-то было молодежное общение, и эта тема раскрывалась в течение 2 дней. Как это прославлять Бога и в телах, и в душах? Вот. Ну, душа как-то понятна, в телах. А в телах можно прославить Бога. Друзья, это тоже лицо. Это и одежда, это и манеры, друзья. Это и прическа. Прославляйте Бога и в телах, и в душах. Бог не сказал только в душах, что я только на сердце смотрю, остальное мне все безразлично. Он говорит, нет. Прославляйте и в телах, и в душах ваших. То есть лицо тоже мне покажите. Один брат, интересно, эту тему раскрывал, дал такое определение. Что такое прославлять Бога? Это значит открывать величие. Прославить, открыть величие. Вот открывает ли величие наша поместная церковь или моя поместная церковь, где я нахожусь? Открыть величие Божие. Пришел грешник в собрание, и перед ним открывает величие Божие. Как это торжественно. Или можно, наоборот, бесславить Христа. Он зашел, за голову берется и ужасается. Это что за христианство? Как нам в город однажды приехали псевдомиссионеры, я их по-другому назвать не могу, и они устроили представление, пригласили молодежь, подростков, и представление устроили, разнарядились в такие наряды. Я это не был, друзья, это в газете отзыв писала одна женщина православная, она была в ужасе от такой проповеди, в кавычках. И вот они на сцене стали строить вот эти сценочки, постановки. Ну, например, изобразили лодку, Христос там переодетый, Петр, и такие вот у них разговоры, жаргоны, как в современном мире сейчас. Вот. Петр говорит, ну я пойду по воде, ну иди, там вот на своем языке. Он ногу через борт опускает и говорит, о, блин, твердая, вот такие. Подростки со смеху падают. Это что, евангелизация? Это разве проповедь? Они все смеются. Это считается тоже, это лицо церкви. Это вот так открывает величие Божие. Я уже сейчас не останавливаюсь, друзья, на фильм «Иисус» или там радиоспектакли сейчас, или все. Все вот это, что применяют, оно как бы должно показывать величие Божие. Но показывается ли это? Открывается ли величие Божие? Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. К этому нам сегодня к этому призывает Господь. А лицо, оно действительно есть. И мы все равно его будем замечать. Будем замечать. Читал я раз в христианской газете за город Винницу. У вас где-то здесь, на Украине. Такая была заметочка. Значит, вдруг жители города стали обнаруживать, что когда мэр города Винницы проезжает на своей автомашине, ну, служебной, мимо молитвенного дома баптистов, ну, я так понял по описанию, по-видимому, это была регистрированная церковь, регистрированный дом молитвы, где-то там на берегу водоема или озера, я не знаю. И он говорит, когда он проезжал мимо дома молитвы, он всегда останавливал машину, выйдет из машины, лицом повернется к дому молитвы, помолится, а потом садится и дальше едет. Ну и люди это стали обращать внимание на это, замечать. И вот однажды к нему на прием пришел православный священник, который в этом городе совершает свое служение. Он пришел к нему и стал с ним беседовать, и причем в таком наступательном плане. Он говорит, вы мэр города. Вы должны учитывать местные традиции, в том числе и религию. У нас в основном народ православный. А вы, как мэр города, что вы делаете? Останавливаетесь у дома молитвы баптистов, вы там, значит, молитесь, ну, как, каким-то образом почитаете. Вот. И так вот наступательно его вразумляет, отчитывает. Вы мэр города, вы же спровоцируете недовольство православных, вы спровоцируете конфликт. И так он его вещевает. Он его слушал и говорит... Минуточку, подождите, сейчас я вызову машину, мы с вами съездим в одно место. Берет трубку, звонит, ему отвечает, машина подана, пойдемте. И вот садится он, садится священник этот в своем облачении, и он водителю говорит, вези нас в городскую тюрьму. Поехали в тюрьму. Сказал мэр, надо ж ехать, его знают, еще кто-то там был из его окружения. Приезжают они в тюрьму городскую. Он представляется, говорит, я прошу, чтобы вы мне ряд камер открыли. Ну, хорошо, пройдемте. Зачем? Ну, надо мне. Пропускают их. Вот они со священником и с окружением стоят, открывают первую камеру. И этот мэр в камеру туда громким голосом спрашивает, ну а люди все выгнали оттуда, для чего открыли камеру? Он говорит, ребята, в этой камере есть баптисты? Они, нет, мы все православные. Ясно, закрывайте камеру. Вторую открывайте камеру. В этой камере есть баптисты? Нет. Ну, может быть, хоть один есть? Нету. Начинают рубашки расстегивать, крестики показывают. Все православные мы. Хорошо, закрывайте камеру. Третью камеру откройте. Тот же вопрос. Они опять все с гордостью причем доказывают. Мы все православные. Он поворачивается к священнику и говорит, уважаемый священник, доколе ваша паства будет находиться в этом заведении, я буду пока предпочитать дом молитвы баптистов. И все, и они оттуда ушли. Вот такой случай описывался, бывает. Друзья, лицо? Лицо. Все равно это лицо церкви. Лицо. Правильное, неправильное, но лицо. И вот так вот, друзья, сегодня кто только не служит Богу, но считают, что служит Богу. В каком только виде сегодня не идут на благовестие, и как не совершают свой труд, и везде показывает кто-то какое-то лицо. А как важно, допустим, с каким лицом церковь выходит на благовестие, как это тоже важно, что оно несет. В одной местности там регистрированные, или и тоже и какая-то миссия участвовала, по селам распространяли Евангелие. Ну как они распространяли? Приезжали с машиной, привозили гуманитарку и раздавали людям. Вот, уедут, другая миссия подъедет, и тоже раздают гуманитарку. Ну и о Боге скажут, что там книжки раздадут. И людей приучили гуманитарке. Если только приезжает крест, там что-то о Боге, люди уже идут там, кто с сумками, кто с мешком, сейчас что-то дадут тут. Вот так приучили. Ну, можно понять, бедненько в селах, возможно, жили. И все, они там отчитываются, там каются, там люди слушают, Евангелие распространяется. Ну, и как-то получилось, группа благовестников с нашего братства приезжает в одно такое село. Приехали, ну как у нас благовестники, идут из дома в дом, с Евангелием, приглашают, раскрыли столик, библиотеку, разложили книги, и вот люди так настороженно выходят, а это кто такие появились, интересные. Они подошли так, окружили, говорят, а вы кто такие? Они говорят, мы верующие христиане. А зачем вы приехали? Мы приехали проповедовать Христа распятого. Они говорят, а мы думали, вы с благовестием. У них благовестие ассоциируется, когда гуманитарка что-то дадут. А Христа распятого проповедь, они это не понимают. Как это Христа распятого? Вот благовестие нам понятно. Друзья, тоже лицо. Вот так вот лицо. Хорошо, когда мы едем в села, друзья. Надо учитывать даже, как жители местные бывают в фуфаечках одеты, бедненько, они там так живут. Представьте, если молодежь приедет, в белых рубашках, галстуках, так это подчеркнуто все, там все на иномарках, допустим. Оно, ну, не против иномарка, хорошо, надежная машина. И вы знаете, трудно будет слово передавать. Не такое лицо ждут, друзья. А хорошо, когда где-то помогут, попроще одеты. Вот сестры в косыночках, потому что это служение. Вот. Когда не видеопродукцию мы несем, а живое Слово Божие, это лицо церкви. И, знаете, Господь будет благословлять. Лицо церкви нужно показывать в разное время, братья. И когда время благоденствия, как сейчас, а было гонение, тоже нужно показывать лицо церкви. И это бывает нелегко, а мир все равно смотрит и свои оценки делает. Николай Бойко, я отчество не помню как. Ерофеевич, ага. Николай Ерофеевич Бойко, вот, у него трудный жизненный путь был в зонах. Вот, вы сейчас, наверное, «Вестник истины» читаете, да, «Жемчужина нашего времени». Вот я с многими братьями беседовал, кто наши братья-служители в братстве сидели. Они говорят, в тех зонах, где мы были и где был Бойко, о нем такой след оставался. Ну, он в большом уважении был в блатном мире. Его очень блатные почитали. Только его имя упомнится, и сразу, так, Михаил Иванович? Вот я такое свидетельство слышу. Вот. И вот он однажды его то на один допрос, то на другой, то на беседу вызовут, то лекцию проведут, то, значит, еще что-то, работу проведут, его отношения в зоне. Вот. И однажды его вызвал один опять на беседу. Он говорит: ну что вы как министр меня таким вниманием окружили? Ну что, я достоин, что вы вот беседуете, людей настраиваете, разбираете, следите, как министр? Он говорит: вы знаете, Николай Ерофеевич Бойко, в тебе видят божественного человека. Это лицо. Вот их и побуждает такое внимание уделять. Тебе видят божественного человека. Смотрите, какое хорошее свидетельство. И вот там-то последний номер о нем читал, друзья, когда один вор в законе к нему так расположился и проявлял некоторую заботу. Потом рассказывает, когда уже Бойко освободился этот вор в законе. И он решил его посетить в Одессу. Он знал, что он с Одессы. Он решил его посетить. И вот он с Дальнего Востока едет в Одессу. Приехал, ну, они, наверное, друг друга знают, люди, вот из этого преступного мира. Он приехал в Одессу, он никогда не был в Одессе. Где найти Бойко в таком большом городе? Вот он там какого-то такси нанимает, какую-то машину садится и говорит: вези меня, где баптисты? Ну, шофер какой знал дом, такой привез, привел, говорит: вот здесь верующие какие-то собираются, баптисты. Вот. Он говорит: сейчас я пойду узнаю. Заходит в этот дом. Говорит: вы Бойко знаете? Они говорят: нет, что-то мы такого не знаем. У нас такого, по крайней мере, нету. Как, не слышали? Нет. Шофер говорит: поехали отсюда. Это неверующие. Бойко не знают. Как это Бойко не знает? Его все знают. Какие они верующие? Везите в другой дом. Он его в другой повез. Ну, водитель, он не разбирается. Может, там дом пятидесятников был. Может, регистрировано. Привозит другой. То же самое. А где мне найти Бойко? А кто это такой? Как кто такой? Вы Бойко не знаете? Да, это вы тоже неверующие. Садись, повезли меня. В общем, он его возил и нашел Бойко. Но я что хочу сказать в этих вот отношениях? Тоже лицо, показывается лицо. Друзья, лицо церкви святой, лицо Божьей церкви, сегодня тоже не все видят. Кто желает, ее находит, братья. Но не все, кто-то мимо проходит. Кого-то эта церковь Божья отпугивает своей строгостью, может быть. По-разному бывает. Но как хорошо, чтобы все-таки лицо это было правильное. Чтобы и служение было правильное, друзья. Чтобы лицо церкви было угодно Богу. Чтобы не заменять поклонение Богу в духе истины на что-то другое. Чтобы эта церковь открывала действительно величие Божие. Тогда будет оно правильно и хорошо. Сейчас вот вводят, вот я уже говорил, театральные сценки, постановки, радиоспектакли, фильмы «Иисус» продолжают с успехом его крутить, считают это благовестие. Вот недавно читал я в журналах, уже у нас в регистрированном Союзе Баптистов, по-моему, это есть на Украине, в Беларуси, ввели так называемое спортивное служение. То есть церковь, молодежь церкви одного города в футбол играют с другой. Вот, не знаю, молятся они в том случае, нет, не знаю. Но играют, кто кого победит. И считают это тоже вот спортивное служение, такое сотрудничество. Вот, фестивали проводят, молодежные клубы собирают, фестивали песни. Ну, вот такая какая-то все яркая, светская, друзья. Ну, это тоже лицо. Лицо и коммунической современной церкви. Лицо либеральной церкви. Лицо вот такой современной церкви. Ну, оно есть. «Покажи мне лицо твое». Иногда возникла у кого-то сегодня в церквах потребность в украшениях. Вот считают, что можно носить украшения. Кто-то считает, можно брюки носить. Кто-то нашел нужным, что можно стричься. Это тоже лицо. «Покажи мне лицо твое». Это лицо должно соответствовать Слову Божьему. Один автор так сказал: «У кого не хватает внутренней красоты, тот себя хоть внешне хочет приукрасить». Друзья, откуда вот эти виды изменения в лице внешне? Откуда они? А потому что тут не хватает, и желание это подменить. Поэтому не нужно смотреть на Изавель, друзья. Писание говорит, посмотри на Сару, на Авраама, посмотри на Сару, но не на Изавель. А церковь сегодня смотрит в разные стороны и не туда, куда направляет Священное Писание. В прошлом в один город приехал цирк. Там было такое помещение. Город старинный был, в основном дома были построены из дерева. Вот это место было, помещение для цирка. Ну, небольшое такое помещение, круглого типа, как и сейчас. Вот. И там, значит, расположились артисты цирка, животные. В общем, то, чем цирк живет и существует. И шли эти представления. И однажды, где-то в утренний час, вдруг жители города наблюдают такую картину. По улице бежит клоун, они его не раз на представлениях видели, разнаряженный, и кричит: «Горим! Пожар!» Кричит все. Ну, люди смотрят из окошечек, посмеются над ним. Клоун же. А что, клоун? «Горим! Пожар!» А его никто всерьез не воспринимает. Остановятся, окружат его, подтолкнут, смеются над ним. А он: «Да вы что, мы ж горим, пожар!» Никто внимания. Друзья, кончилось тем, что город почти весь сгорел. Пожар начался в цирке. Он выбежал предупреждать. Скажите, правильно он говорил или нет, братья? Правду говорил. Он действительно возвещал о пожаре. А почему люди не приняли всерьез-то? Как вы думаете, брат? Лицо не то. Лицо не то. Таблички нету, да, брат, подсказывает. Таблички нет, лицо не то. Братья, много сегодня выходят и на улице, и тоже говорят правильно о Христе. Ну, по крайней мере, не все правильно, но многие говорят правильно. Но лицо не то, и люди, соответственно, принимают. Когда Лоту нужно было спасаться и спасать своих родственников, и он стал торопить, вы помните там, как за зятей сказано? Да, они не поверили и сказали, что он шутит. Помните, да? Ну, есть разные трактовки. Я слышал такое примитивное объяснение, что, наверное, шутливым был по натуре, и они сочли, наверное, он шутит. Но я слышал более серьезное толкование. Почему зятья не поверили? Потому что образ жизни Лота и семьи был такой, что он не говорил о конце, не говорил о том, что надо спасаться. Настолько он врос в жизнь вот этого Содома, хотя в душе и мучился, настолько в него вошли вот эти правила жизни этого Содома, что зятья смотрели и не верили. Так какой, куда торопиться? Его образ жизни не показывал. И ангелам уже просто пришлось вмешаться, выводить их за руки, за город поставить. И уж когда спаслись, и то было сказано: смотрите, не оборачивайтесь. Нет, жена Лотова обернулась. И по сей день я читал буквально недавно, недалеко от Мертвого моря, стоит, остался кусочек скалы, вот, обросший и солью, и камнем. Это, по преданиям, сохранилось. Вот эта статуя жены Лотовой. Друзья, они не поверили. Почему? Не с тем лицом. Он, наверное, говорил не так убедительно. Поэтому и в наши дни, когда христиане строят трехэтажные дома, когда они чрезмерно порабощены заботой о земном и идут, говорят, в мир, друзья, это видят дети. И дети-то не спешат в церковь идти. Они видят, папа с мамой не торопятся. Куда торопиться? Какое пришествие? Не то лицо. Поэтому Господь говорит: покажи мне лицо твое. Говорит сегодня Королевской церкви, Московской церкви, Германской какой-нибудь церкви. В разном. Покажи мне лицо твое. Это лицо может быть лицо братства. Это может быть лицо христианской семьи и лицо в отдельности христианина. По-разному, братья. И Слово Божие говорит: покажи. Еще мне хотелось, братья, такой вопрос задать. В книге Откровения, 2-3 глава, мы читаем послание семи церквам. Ефесская церковь, Смирнская церковь, Пергамская церковь, Фиатирская церковь, Сардийская, Филадельфийская и Ладикийская. 7 церквей. Вот. Я не знаю, кто как внимательно читал, Но у меня такой ко всем вам, братья, вопрос. Кто желает, сейчас можете прям посмотреть. Скажите, из этих семи церквей лицо какой церкви наиболее приятней или более угодней Богу? Хорошо, брат. Повторите, я не расслышал. Ага. Значит, второй и шестой, брат говорит. Значит, вторая – это Смирнская, и шестая – это Филадельфийская. Ну, хорошо. Ну, брат, значит, вникал, рассматривал. Да, братья. Если очень внимательно прочитать вот лицо каждой церкви, которое записано в послании к семи церквам, то мы видим, что лицо второй церкви, Смирнской и Филадельфийской, оно наиболее красивее. А вы знаете, в чем там красота, друзья? Почему эти лица приятнее Богу и красивее? Кто может сказать? Брат, может, вы скажете? Нет.
Ну, церкви, там говорится, что ты немного коренос.
Да, братья, и в той, и в другой церкви особо подчеркнуты гонения. То есть церковь красивеет в гонениях, в страданиях. В Смирнской церкви были очень суровые болезни. Брат правильно подметил, там меньше замечаний, чем церквам. Те церкви, которые рождались и отшлифовывались в гонениях, эти церкви самые красивые. Братья, это действительно так. «Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Ты сохранил слово терпения моего, и этим красота. Все не сохранили, а ты сохранил». Друзья, это красивая церковь. И вы знаете, братья, мне трепетно и радостно сознавать, что я в красивом братстве. Хотя я в 79-м году крещение принял, а братство наше красивое. Почему? Потому что оно родилось в гонениях, прошло все гонения, друзья, и сегодня это лицо, скажу так, не потеряло. Хотя гонений нет, но Божьи принципы наше братство не нарушило. Хотя многим бы хотелось, чтобы наше братство по-другому стало. Поэтому и сотрудничать с нами многие не хотят. Почему, друзья? Потому что другое лицо. Трудно с таким лицом. Хочется, чтобы это лицо поменялось, чтобы оно стало в угодно, друзья. А Господь не так смотрит. В 2000 году была такая информация, в средствах массовой информации состоялся такое слово «миллениум». «Миллениум», ну, это как бы тысячелетие, дословно переводится. Это было очень крупное общение всех руководителей государств, да, скажем, почти всех. Там не 100% было, там и Путин был, и Клинтон, все. И вот они собрались. Ну, у них такой был, можно сказать, форум, несколько дней он проходил. Ну, как бы, как они вступят в третье тысячелетие, с какими проблемами, с какими успехами. Ну, вот такие рассуждения. И параллельно, мало кто об этом знал, это знали только в христианском мире, параллельно этому миллениуму, как бы, собрались религиозные деятели. Рядышком, недалеко, тоже приехали со всех стран, со многих стран, со всех континентов. Представители буддизма, и ислама, и протестантов, и католиков, и православных. Вот, и, знаете, там, в общем, и ламы были, и буддийские, и с Индии, там, и представители всяких религий, они тоже собрались. И они там свои тоже программы выдвигали. Они считали, что политики уже не могут мир наводить на земле. Тогда вот как раз были эти бомбежки здесь вот в Европе, в Югославии. И они приходят к выводу, ООН уже не справляется, вообще нужна ли эта организация, мы уже не можем мир навести. И они говорят, давайте мы методом религии постараемся мир делать. Вот такое направление. И они собрались. И была такая деталь сообщения из этого форума, общения, я не знаю, как это назвать правильно, что на этот форум религиозный приехала группа христиан. Там не было написано, сколько было человек. Но эта группа приехала, друзья, с тех стран, где идут сильные гонения на христиан. Они приехали с документами, с фотографиями. Они тоже хотели, чтобы их голос был услышан. Но, друзья, их не пустили туда. Этот голос, это лицо не захотели слушать. Религиозный мир занят другим. По статистике, 160 тысяч христиан ежегодно отдают жизнь за Христа. Семь стран на земле по-прежнему сохраняют. Здесь сильные гонения на христиан. Там и учет трудно провести. Потому что вот так идет собрание, раз окружает собрание, и обстреливают из огнеметов или поджигают, и все. Кто попробует, посчитайте жертвы. Или врываются в село христианское, там христиане, а может быть не все, вот, убивают, детей в рабство забирают, и все. Кто их посчитает? Какая миссия? И таких семь стран, я не буду перечислять, там и Пакистан, вот, и Индонезия. Вот, просто у меня под рукой нету этих данных, если бы я намеревался подробно об этом говорить, но сведения тогда есть, идут. И вот, друзья, их не стали слушать, их не стали слушать. Друзья, в церкви с таким лицом правители не пойдут. Мы сегодня можем наблюдать, в какие церкви, или так скажем, в церкви с каким лицом вхожи государственные деятели и президенты. Мы можем это наблюдать. И вы у себя на Украине, мы у себя в России. Мы знаем, куда мир и кому благоволит, какому лицу, какому религиозному лицу. Но лицо гонимой церкви, друзья, она никогда не была в почете, хотя это самое красивое лицо. Бог, по крайней мере, в этом видит красоту. Помните песни песней? «Смуглая». Помните это место, братья? «Черь Иерусалимский, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня». Друзья, да, солнце гонений, притеснений, несправедливости. Вот, а все это опалило. Смугла, но, говорит Бог, ты красива. Поэтому пусть где-то, кивая в нашу церковь, посмеются, друзья, что ваши сестры, как монашки, ходят там в длинных юбках, в косыночках. Пусть, друзья, смеются, а Бог говорит, красиво ты, красиво. Пусть кто-то нас осудит, что мы малограмотные, потому что у нас телевизоров нету. Пусть кто-то над нами посмеется, что мы не знаем жизни и не идем в бизнес и так далее. Друзья, а Бог говорит, красив ты все равно, красивая эта церковь. Это Божья оценка. Потому что Христос сам назван камнем драгоценным. Камнем драгоценным. И дал бы Бог, чтобы и мы вот были подобны этому камню и подражали Христу. Друзья, даже во внутрицерковной жизни тоже есть свое лицо церкви. И в решении вопросов. И как церковь трудится, как совершает труд, как на этот труд подвязаются, тоже есть свое лицо. Как-то раз один вор, опытный вор, зашел в православный храм. И вот постоял он там на служении и вдруг увидел, что у православного священника на груди висит крест. И он быстро оценил, что это крест дорогой, очень дорогой. Ну, видать, он разбирался в металлах, разбирался в этих материалах. И он, когда посмотрел это, и положил себе в сердце: я этот крест украду у него. А как украсть? При всех ведь не сорвешь за цепочку. Воры, они так крадут, чтобы незаметно было. И вот он думает, как же мне план осуществить? И начал план осуществлять издалека. Он решил войти в дружбу с этим священником. Узнал, где он живет, стал почаще в храм приходить. Стал с ним беседовать, что он ищет Бога. Вот. Он набрал книг, закон Божий, там разные отцы церкви православные, стал все читать, с ним беседует и беседует. Вот. Что-то спрашивает, священник отвечает, где-то он дискуссирует. И так у них дружба растет, растет, растет. Вот на собрание приходит, и, ну, на богослужение. И вот так вот он вливался. И вы знаете, уже план его был близок к осуществлению. Он уже вошел, как он считал, в такое близкое расположение. Уже чуть-чуть оставалось, когда этот крест можно было аккуратно снять и исчезнуть. Вот. И когда план был близок к осуществлению, вдруг этот священник ему заявляет: «Знаешь, ты не тот человек, за кого себя выдаешь». Он так остепенился. «Как вы узнали? Как вы узнали?» Он так аккуратно подделался, настолько все говорил о законе Божьем, старался и читал. «Как вы узнали?» Но вынужден ему признаться, говорит: «Да, я не тот человек». «Но как вы узнали?» Он ему сказал, как. Он говорит: «Дело в том, что в нашей среде мы на подобные темы не разговариваем. а он уж слишком духовным показался. И все, о законе Божьем и о Библии. А он говорит, в нашей среде мы об этом не говорим. Его это вызвало такое подозрение, он говорит, ты не тот, за кого себя выдаешь. И кража не состоялась. Братья, лицо тоже, лицо. Обратите внимание, когда мы общаемся, когда мы едем в машине, когда мы дома за столом сидим, о чем у нас разговоры. Ну, может быть, это немножко другая тема, голос церкви. Но это тоже содержание, друзья, содержание. Как мы одеваемся, друзья, на работе, в огороде, в Дом Божий приходим. Это тоже лицо церкви. Вот так оно открывается и так оно показывается. Братья, следующий вопрос. Я вам сейчас прочитаю отрывок из Слова Божьего, а вы мне, прослушав, назовите, чье это лицо. Хорошо? Я прочитаю описание лица, а вы, прослушав, назовите мне, чье это лицо. Вот так. «Была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. На челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим». Что это за лицо, которое увидел Иоанн, и великим удивлением?
Жена, яка сидит на змеи, на грудлице, на грудлице, вином будет явлен.
Хорошо, брат. Хорошо, брат. Да. 17 глава Откровений, друзья. Вот здесь описывается лицо вавилонской блудницы. Как? Лжецерковь, совершенно верно. Вавилонская блудница, это же есть лжецерковь. Описывается ее лицо, друзья. Вы представляете, вот смотрят цари земные и блудодействуют с ней. Такое привлекательное лицо, такое заманчивое. Так она восхитительно выглядит, друзья. И чаша, и вся в золоте, и в жемчуге. И сидит-то на звере. Мне интересно, в трудах Каргеля, когда он это место описывает, он подметил, обратите внимание, Иоанн, когда все это увидел, он не удивился зверю. Кажется, удивиться бы зверь какой, на ком она сидит. А он говорит, видя ее, удивился удивлением великим. То есть вот эта вавилонская блудница, или та, скажем...
Страшнее зверя.
Да. Вавилонская блудница, она на себя привлечет внимание. Один автор так сказал, она будет ширмой для зверя. Главную-то роль зверь там играет, но она будет ширмой. Она внимание всех привлечет на себя, друзья. Золотым образом в храмах, крупными финансовыми вложениями, с разными социально-религиозными проектами. Она настолько привлечет, но цари земные будут с ней блудодействовать, то есть вступят с ней в контакт, будут вести с ней диалоги, будут у них совместные общения, многотысячные, а может многомиллионные, что мы сегодня тоже можем наблюдать. Внешний вид, друзья, ее был поразительный. И золотая чаша. Но что в чаше, братья, что в чаше? В чаше мерзости. У истинной Церкви Божией с лицом Божьим, друзья, тоже будут золотые чаши. Но эти золотые чаши, они чем наполняются, братья? Молитвами святых. Фимиам, молитвами святых. Вот в чем разница. Эти чаши не ставятся на вид сегодня. Кто на них будет смотреть, друзья? Эти чаши Бог ценит. Он их поместил там недосягаемо, чтобы никто их не опрокинул. Никто не разбил, никто не похитил. И Бог по капелькам, по слезкам собирает молитвы святых. Но это чаши, друзья, которые принадлежат Церкви Божией. С лицом Божьим. А вавилонская блудница, она вот такой будет иметь вид, друзья. Всепоглощающий. Настолько привлекательный. Все захотят с ней сотрудничать. Я сейчас не останавливаюсь, что дальше с ней будет. Участь ее будет печальная. Это не значит, что она будет триумфатором на земле постоянно. Нет, друзья. Дьяволу и такие не нужны. Нет, поглотит, поглотит ее. Как бы хотелось, братья, чтобы мы никогда в сердце своем не положили такого мышления или рассуждения, что Бог не смотрит на лицо, а смотрит на сердце. «Покажи мне лицо Твое». За счет чего происходит преобразование вот этого лица? За счет чего? Я прочитаю, братья. Филиппийцам 2 глава записано. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Он, будучи образом Божьим, образ, друзья, образ, лицо, он, будучи образом Божьим, уничижил себя самого, приняв образ раба. Каким образом достигается вот это лицо, друзья, Божье, угодное Богу? Через образ раба. Он, приняв образ раба. Друзья, никогда лицо наше не будет красиво, если мы не смирились. Если во мне господствует гордость, мое «я». Если я не могу принимать или выслушать мнение братьев. Для меня ценно только мое мнение. Когда во мне действует принцип такой, мы посоветовались, и я решил. Все, по-моему, друзья, не преобразится образ. Уничижив себя, смирил себя, был послушен, принял образ раба. Через образ раба церковь обретает правильный образ, красивое лицо. И Господь говорит, покажи мне лицо твое, то есть покажи мне образ раба. Христос таким путем себя преобразовал, и он стал действительно красивым. Он стал приятным, он стал доступным. Друзья, ты прекраснее всех сынов человеческих. Помните, в Псалтире написано? Откуда эта красота-то пришла? Через смирение. Иногда кажется, это же унизительно, каяться, просить прощения там. Друзья, через унижение красота обретается. Как-то в прошлом плыл один корабль, вот, парусник, и там было много пассажиров. Ну, плавание было длительным, и люди искали себя, чем себя занять. Ну, и кто мог, чем находил занятие себе. И вот на этом корабле плыла одна женщина молодая. Она была очень красивая. Плыла она одна. И вот время от времени она выходила из каюты на палубу. И как только она выйдет на палубу, все сразу прекращали свои дела, и все невольно на нее смотрели и любовались. Она, в общем-то, знала себе цену, ну и доставляла это радость, и приятное было. Кто-то чем-то занимался, все оставляли и на нее смотрели. И так внутренне восхищались. Какая она красивая женщина. Ну, так вот шло время, она опять выйдет, и опять так все на ее внимание обращают. И как-то внутренне все к ней так расположились, что на корабле, ну, вот такая вот красавица плывет. Однажды она как-то поднялась на палубу и смотрит, на нее никто не смотрит. А люди чем-то другим увлечены. Смех там какой-то, веселье, и люди все так к ней спинами стоят, а там в центр что-то они там заинтересованы. Но она решила узнать. А там, значит, что? На корабле были слуги, прислуги, служанки, и у слуг этих служанок были дети. Да, кто-то негр, негритята дети, другие там, в общем. И эти дети вышли на корабль, ну, играть. Им это вообще-то не позволялось. Вот. Ну, а тут публика решила поразвлечься. И как они развлекались? Доставали монетки мелкие, вот так вот подбросят. Кому достанется? И дети, толкая друг друга, гурьбой, хотят, чтобы монетку захватить. А взрослым это радость. Они смеются, смотрят, как они на палубе там, малыши эти, переворачиваются, друг друга хотят отнять. И они все были заняты вот этим занятием. Смотрят, как развлекаются. Она все это быстро посмотрела, оценила обстановку, что на нее-то никто не смотрит. Открывает свою дамскую сумочку и достает золотую монету. Очень высокого достоинства. Дети однозначно такой монеты и не видали вообще в глаза. И вот она подняла так вот эту монету и громко всем кричит. «Кому достанется?» все расступились, замолкли и с восхищением смотрят. Вот это щедрая женщина. Посмотри, какая, какую она хочет монету детям бросить. И дети, друзья, знаете, они так встали, глаза у них всех заблестели. Они смотрят, как она переливается на солнышке, эта монета. Она опять, кому достанется? Ну и все ждут, когда она бросит. Она бросила, но бросила за борт. И один малыш не удержался от жажды иметь вот эту монету, бросается тоже за борт. Не подумав, конечно. И тут же попадает в челюсти акулы. И вы знаете, после этого поступка плавание дальше шло, но на эту женщину уже никто не смотрел. Красота ее никого не привлекала. Все поняли, что за этой красотой, друзья, жестокое сердце. Больше ей никто не восхищался. Дорогие братья, у нас Иисус Христос прекраснее всех сынов человеческих. Он не обманет, Он не подведет, Он не слукавит, братья. Христос, у Него образ раба, у Него и сердце такое, братья. Как бы хотелось, чтобы и наша церковь, я считаю так, названия наших церквей тоже суть отображают. Вот сегодня смотришь, такие красивые, изощренные названия дают, иногда даже не придумаешь. Недавно слышал такое название «Дизайн Божий». Вот такое название церкви. Представляете, не то, что там ковчег спасения, благодать, «Дизайн Божий». Вот какое название. Какие только названия вот такие красивые не дают. Это лицо. А внутренность какая? Церковь благодать. А вы зайдите туда. А есть там та благодать? Братья, Христос, Он имел образ раба. И хорошо, чтобы и наши церкви название, суть была не только в названии, а в жизни. Какую мы жизнь проводим? Как мы поступаем, как мы говорим, как мы одеваемся, как мы совершаем служение, чтобы тоже было приятное лицо, лицо приятное для Бога. И последний стих, который мне хотелось в заключение еще прочитать, это записано второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Обратите внимание, мы же открытым лицом, братья, лицо Церкви Божией, оно открыто. У Церкви Божией нету темных дел. Мы пред миром ходим чисто. Единственное, мы мир не впускаем в тайны Церкви. Друзья, мир, который говорил, что мы свет выключаем, нет, они теперь видят, что мы не выключаем. Приходите на наше собрание. Приходите, мы с открытым лицом. Один брат так подметил, он говорит, лицо должно быть открыто от челок, от косметики, а голова должна быть покрыта. Друзья, мы с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. Вот эту заключительную мысль мне хотелось особенно подчеркнуть, как от Господня Духа. То есть преобразование происходит не от Духа мира сего, не от коммунистического движения, не от того, что мы много литературы сегодня напокупаем, которые в магазинах, друзья, или наладим связь с той или иной миссией и гуманитарками себя завалим и преобразимся от этого, выше и духовнее дадим. Друзья, нет, преобразование идет как от Господня Духа. Дух Божий только нас может преобразовывать. Вот. И мы преобразовываемся в образ от славы в славу. Вот это лицо красивое, приятное Богу, оно и славное. Вот за этой славной церковью, братья, Господь и придет. Господь и придет. Ну, и чтобы мы помнили, что есть и другое лицо. Лицо лжецеркви, которое тоже очень привлекательно. Чтобы никого она не обольстила, это лицо, братья. «Покажи мне лицо твое, голубица моя». Смотрите, как обращается Бог. «Голубица моя», как Он нежно называет. Пусть Господь нам, братья, поможет, благословит нас. Мне хотелось призвать еще к молитве, чтобы мы помолились, чтобы образ нас преобразовывался, чтобы лицо Церкви, мое лицо было приятно Богу. потому что Бог придет за славной церковью. Помолимся, чтобы наши церкви были такие, которые привлекали бы людей, души, а не убегали отсюда. Вот об этом помолимся. Попросим для этого Бога силы. Будем смиряться, братья. Мы уже назвали вот эти пути. Чтобы Бог, видя церковь, Он мог радоваться. Чтобы мы были в числе такой церкви, вот как мы в послании семи церквей, что Господу и нечего было сказать. Нечего было сказать что-то против. Покажи мне лицо Твое. Лицо приятно. Не смотри, что смугла. Я знаю, что тебя испытания полили, но ты все равно красива. Пусть Господь благословит нас быть красивыми и лицом духовно, и внутренним сердцем. Аминь. Помолимся. Любящий Господь, благодарность Тебе за наше общение. Благодарю Тебя, Господь, что Ты создал на земле церковь Твою. Создал ее через образ раба, через смирение, через смерть Голгофскую, через послушание Отцу Небесному. Благодарю Тебя, что Ты доселе хранил нас, хранил эту церковь поместную, братство. Господи, что сегодня творится в религиозном мире? Сколько сегодня лиц в разном обличии? Сколько сегодня этих общин, прыгающих, хлопающих, пляшущих? Господи, какое только лицо можно сегодня не встретить? И коммуническое лицо, и либеральное. Господи, как мало сегодня тех, у кого печать святыня Господня. Но Ты нам напоминаешь, чтобы иметь такую печать, позаботиться об этом. Лицо с этой печатью Тебе приятно, красиво. С этой печатью лицо принесет славу Тебе. Благослови нас, Господь, бодрствовать, устоять в эти дни искушений и соблазнов. Благослови дорогих братьев, которые на это общение приехали, чтобы в этой местности было лицо Божьей Церкви. И в лице служителей, и в лице молодежи, и детей, и в лице различного служения. Благодарим Тебя за наше общение. Ты еще больше нас преобразовывай от славы в славу, как от Господня Духа, для славы Божьей. Аминь.
Аминь.